Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры, с вами в эфире радиостанции «Радонеж» протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского, что в Крапивниках. Мы вновь с вами встречаемся на волнах Радонежа. Я напомню, что мы можем с вами беседовать в эфире радиостанции, я буду отвечать на ваши вопросы по телефону. Вы можете позвонить 959-5939, код Москвы 495, а также можете направить свои вопросы с помощью СМС на короткий номер 5522, предварив ваш вопрос словом «Вера». И мы, получив это сообщение, на него сможем ответить. Я сегодня хотел бы в первую очередь поздравить вас с приближающимся, совсем немного нам осталось до завершения Петрова поста. Сегодня уже везде совершены всеночные бдения под праздник Петра и Павла. Праздничные службы начинаются. Нам совсем немного осталось с вами попоститься и завершить этот пост. Поздравляю вас от всей души с таким большим славным празднеством. Апостолы Петр и Павел дают нам с вами повод поразмышлять вместе и поговорить о том, каков в наше время верный образ молитвы. Вот мы с вами видим, Петр апостол и строгий, и очень ревностный о Господе, и в то же самое время очень горячий и порывистый. Господь зовет его к себе. Петр епендитом был припоясан, то есть таким особым поясом, и бросается к Спасителю на водах. И в этом порыве, в этом его стремлении ко Христу, весь образ его горячности и преданности, и верности, и раскаяния за свое предательство, и весь он очень пламенный. Апостол Павел, римский гражданин, утонченный интеллектуал, умница и гонитель, мы с вами помним, что он начинал свою духовную стезю как злой гонитель христиан, внезапно понимает одну очень глубокую и очень страшную и крайне важную для каждого из нас вещь. Приходит ему Господь, когда он шествует на пути в Дамаск, и говорит, обращаясь к апостолу по его еще дохристианскому имени. Павла звали Савл, как вы помните. И говорит, Савле, трудно тебе идти против рожна. И будущий апостол, наверное, окинув взглядом всю свою жизнь, предшествующую и помянув дни древние, как сказал псалмопевец, обращается ко Христу, потому что он понимает, что вся его жизнь подготовила к тому, что с Христом правда, что с Христом настоящая молитва, что там глаголы жизни вечной, и не дерзает идти против рожна, и не дерзает Христа даже ни о чем спросить, поскольку ему стало со всей очевидностью ясно, Христос — это не тяжелое и тяжкое бремя, Христос — это не новые и новые долги и обязательства, Христос — это радость, счастье и мир. И трудно идти против рожна тому, кто не видит свое благо, кто не хочет его услышать, кто не хочет его почувствовать. Трудно идти против рожна тому, кто Бога воспринимает как что-то внешнее по отношению к себе, кто Бога любит, но со стороны. А Савва обращается и начинает Бога любить как самого родного человека. И становится преданным ему даже до смерти. Вот эти два апостола нам с вами и житием своим, и тем, что мы о них узнаем со страниц Священного Писания. Они нам рассказывают о самых разных образах молитвы и служения, которые существуют в церкви. Вот мы, я думаю, сегодня я буду отвечать на ваши звонки. Мы всегда с вами так делаем, когда встречаемся во время прямого эфира «Радио Радонеж». Я хотел бы сегодня особенным образом поговорить с вами о том, какой нам подходит образ молитвы. Какое служение можно уподобить сейчас Петрову, а какое Павлову? Где вообще сейчас то место, которое Господь уготовил людям, стремящимся к вере, стремящимся к молитве? Мы с вами знаем, конечно, что нету дела более сложного и более трудного, и порой очень изнурительного, чем молиться Богу. Революция была очень популярна. Было популярно присловие. Говорили, труднее всего на свете научиться ухаживать за тяжело больным человеком и молиться Богу. Не говорили, труднее всего воспитать ребенка. Не говорили, труднее всего построить свой дом. Не говорили еще о чем-то. Труднее всего ухаживать за тяжко больным человеком и молиться Богу. Я думаю, у каждого из нас был тот или иной опыт, когда молитва приходит сама по себе. И нам не нужно никаких усилий предпринимать для того, чтобы помолиться. Так, например, бывает, когда нам очень страшно. Наша первая естественная реакция – перекрестить, сказать: «Господи, помилуй». Начать читать «Да воскреснет Бог». Или какую-то иную молитву, и тогда все совершенно естественно. Наши чувства естественны. И молитва, ответ на этот страх или на это волнение становится так естественной, что даже ты не думаешь ни о чем, ты просто молишься. Но мы с вами также знаем и о том, что порой молиться себя нужно понуждать. И мы жалуемся и друг другу, и приходим на исповедь и тоже говорим: не идет молитва. Что значит «не идет» и какая именно молитва не идет? Тут надо разобраться, что мы с вами называем молитвой. Иные говорят: не идет молитва, имея в виду то, что не читается молитвенное правило, утреннее или вечернее. «Вот я его знаю хорошо», — говорит другой человек. «Я знаю это правило, я многие молитвы знаю наизусть, но так вечером устаю, что не хочется молиться, что уже сил никаких нет. Но так утром тороплюсь на работу, что не успеваю помолиться». Другие говорят: молитва не идет, более зрело, имея в виду совершенно иное. Имеют в виду, что приходится себя понуждать к разговору с Богом. И это тоже очень непростая ситуация, потому что если ты себя к разговору с Богом понуждаешь, ну, это то же самое, что ты бы себя понуждал дышать. Значит, твои отношения с Христом еще не выстроились таким образом, что ты без Него не можешь жить. Что ты обращаешься за всякой потребой, за всякой нуждой. Что ты с Богом советуешься при начале и завершении любого дела. Есть и другие люди, есть те люди, которые совершенно иначе понимают молитву. А я вам расскажу, после того, как мы ответим на первый поступивший звонок, я вам расскажу о случае, который сегодня в храме произошел у меня, у чудотворного Киевского креста. А сейчас мы ответим на поступивший в эфир звонок. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, батюшка, благословите с праздником.
Бог благословит.
Раб Божий Сергий. Вот, батюшка, значит, по поводу молитвы, я тут припомнилось такое высказывание тоже русское: молитва всегда пригодится.
Да, конечно.
Ну, молись тогда, когда душа просит. Там и для начальных есть правила Серафима Саровского, так что в этом-то особых проблем нет. Лишь бы, правда, все дает, все от Бога, и молитва тоже от Бога. У него же и молитвы просить. Это мое мнение.
Это верно, я согласен.
А вопрос вот какой. В Евангелии есть вот четкое указание на цифры. Мы знаем, что Господь наш кормил тысячами. исцелял, ну, скажем так, сотнями. И все равно осталось 120 верующих. Вот это как понимать? Ведь в Евангелии нет ничего случайного или лишнего. Это указание на малое стадо, вот я правильно это понимаю?
А вы не приведете отрывок из Евангелия, где вы нашли...
Вы знаете, я сейчас так смущен.
Но было бы хорошо, если бы вы это сделали. А на самом деле мы сейчас не будем касаться темы конкретных цифр, которые есть в Писании, потому что, вот смотрите, в Писании, например, Господь говорит, что значит, сколько раз надо прощать? 77-рицию, да? Это означает не 490 или не 49. Это означает очень много, до бесконечности, потому что 7 это в классической такой семитской традиции, ближневосточной, означает бесконечность. Так вот, это означает, прощать надо всегда, прощать надо в любых случаях. Так и здесь. Если бы вы привели цитату, было бы нам с вами проще разговаривать, но речь идет о том, смотрите, в Ниневии, в городе великом, обрел я до десятка праведников. И разве этих, ради этих праведников, разве не пощажу я Ниневии, града великого, говорит Господь. Это совершенно не значит конкретно, что в этом городе оказалось 9 человек, которые были праведны. Это означает то, что Господь счел их число очень маленьким. Но не стоит село без праведника, говорит русская пословица. И ради вот этих незначительного числа людей Бог прощает огромный, погрязший в грехах город. Я думаю, что вот, например, и вот что это означает. Это означает и малое стадо. Это означает и то, что далеко не все идут путем спасения, но Господь все равно их щадит. Это означает еще и то, что Бог настолько милостив, что границы этой милости мы с вами не знаем. Знаем только, что Он благ, щадит великие города за малое число праведников, потому что Господь иными мерками нас меряет. Он не статистику берет. А если Он берет статистику, Он берет статистику нашего сердца. А сердце говорит: «Господи, помилуй». Или сердце коснеет в грехах, и тогда Господь начинает поступать к нам по справедливости. Для Господа одна спасенная овца, как мы с вами помним, найденная и обретенная овца, лучше 99 не потерявшихся. Поэтому это образы, которые нам Спаситель приводит и в Священном Писании, в том числе, чтобы показать, стремитесь к этому числу, даже если оно очень мало. Стремитесь войти в число тех, кто ходит перед Господом. И был он праведен, и ходил пред Богом. Это знать о присутствии Божьем. Не просто знать, что где-то Бог присутствует, а что вот Он здесь перед тобой, и что ты все, что не делаешь, Христу ведомо, и ты либо боль Ему причиняешь, либо Он тебе говорит: войди в радость Господа своего. Мы отвечаем на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр. Вам звонит ваш тезка.
Мой тезка. Приветствую вас, Александр.
Здоровья вам и душевного, и телесного, батюшка.
Спасибо, Господи.
Батюшка Александр, вот бывает такое, что загружен в суете, и в метро, и в троллейбусе, или в автобусе приходится читать как бы молитву, как на автопилоте, мыслью, вот. И ну, как-то радости нет, но привычка вот, что нельзя не дочитать-то, все равно надо потом следующие, вот. Допустим, или вот так на автопилоте, батюшка, и вот вопрос у меня по Писанию. Вот почему Бог допустил вот разрушение Иерусалимского храма римлянами и города Иерусалима? Это что, вот притчу, как Христос предупредил о злых виноградарях? И второй вопрос вот какой. Вот там же был Пилат, Христос и Варава. И народ почему-то выбрал Вараву. Вот. И вот нам сейчас, вот как бы вот власть, Путин Владимир Владимирович, церковь-патриарх, вот как и Христос, глава церкви нашей, и Пузи Райсы, вот эти вот, нам вот культурные люди вот подписались, говорят: вы отпустите Пузи Райсов, как Вараву. А я вот не хочу к ним примыкать, значит ли это то, что я не культурный человек?
Спасибо. Хорошо, спасибо за ваши вопросы. Я отвечу на все то, что вы спросили, относительно чтения молитв, был первый вопрос. Вы знаете, иногда говорят, вот по немощи читаю, правил преподобного Серафима Саровского. Очень многие это говорят, люди, живущие в городах, люди, не занимающиеся физическим трудом. Надо помнить, что правило преподобного Серафима Саровского было составлено для людей, находящихся на тяжких физических работах, ведущих тяжелую, физически изнурительную жизнь, уходящих на пахоту, занимающихся сенокосом и так далее. Все-таки при всем понимании того, что мы с вами бываем физически измуждены, мы не до такой степени измуждены. Я думаю, что вот знаете, как в молитвах ко Святому Причащению говорится, Господь видит и слезу, и слезы часть некую. Господь видит и молитву часть некую. Поэтому надо стараться, я полагаю, нам с вами себя чуть-чуть к себе не жестче, что ли, а построже относиться. Это самое хорошее дело. Построже к себе и, может быть, помягче, поснисходительней к другим людям. И если молитва читается на автопилоте, это лучше, чем если она не читалась бы вообще. Я так считаю. Конечно, было бы хорошо, чтобы мы всегда с вами молитву не вычитывали, а молились. Но здесь есть... Мы живем в таком достаточно современном обществе. Если вы... Тут не надо смущаться, конечно, что молитвы читаются в транспорте. Вообще Господь что говорит нам? Да? Непрестанно молитесь. Непрестанно значит всюду, в том числе. Вот вообще в любой момент это можно делать. А если мы чувствуем, что чтение правил у нас как-то затухает, если нам становится с вами... Некоторые говорят прямо и честно говорят, мне скучно читать молитвы, потому что я их уже знаю, и я для себя нового в них ничего не нахожу. Эта позиция неправильная, конечно, потому что если к этим молитвам внимательно относиться, ты всегда найдешь в них что-то новое. Но человек так устроен, он устает. Если он видит один и тот же текст десятки, сотни, тысячи раз, человек от этого текста устает, и здесь ничего удивительного нет. Тогда можно попробовать эти молитвы не читать, а слушать, например. Купить диск или кассету и слушать эти молитвы. И тогда внимание переключается с чтения текста на его выслушивание и на содержание молитв. И это может вам помочь какое-то внутреннее спокойствие новое обрести и новый взгляд на эти молитвы. Они ведь составлены людьми из богатейшего их духовного опыта. И в какой-то момент кусочек, фрагмент текста может затронуть наше сердце. Давайте послушаем, например, неделю не почитаем правила, а послушаем его, а потом снова почитаем и посмотрим, на какие слова сердце дает нам отклик. А иногда, полагаю, важнее свою собственную боль и тяготу и немощь высказать: «Господи, вот совсем у меня не идет молитва, не могу я тебе сегодня помолиться, ничего у меня пока не получается, но, Господи, у меня вот такая печаль на сердце есть, или вот такая радость. Ты со мной эту радость и эту печаль раздели». Вы знаете, вот я вам скажу, что мне кажется, Господу в нашей молитве важна более всего искренность нашего сердечного чувства. Если мы искренне Господу говорим: «Господи, вот здесь меня то-то и то-то беспокоит, но я хочу эту ситуацию разрешить вот так. И если честно, я тебя прошу, чтобы ты именно так мне помог. У меня нет сил поступить по твоей воле». Вот это Богу будет... Это честнее, чем если мы скажем: «Господи, вот у меня такая и такая проблема, и разреши ее, как ты хочешь». А потом про себя подумаем: «Ну, лучше, как я». Если мы будем лицемерны перед Богом, то никакая молитва нам не впрок, потому что Бог знает наши прошения еще до того, как эти прошения будут произнесены. И в этом смысле мы нового Богу ничего не скажем. А вот то новое, что мы Ему принесем, это искренность чувства. И искренность чувства, если она есть, она найдет дорогу. Вы сможете молиться словами правила, и у вас правило будет вам казаться совершенно новым, и вам кажется, что вот эти слова вы никогда раньше не видели и не слышали. Вы можете оставить в стороне временно правило и помолиться, потому что у вас сердце переполнено или болью, или радостью, или у вас есть какой-то близкий человек, о котором вам почему-то очень важно что-то сейчас Богу сказать. Во всем этом должна быть искренность. Ваш третий вопрос был относительно «пусть сирает», я бы не стал уподоблять правительство Владимира Владимировича Путина Пилату, Русскую Православную Церковь, опустирает Вараве. Почему Вараву захотели отпустить? Потому что на Устиша. Да, Евангелие нам говорит, на Устиша, то есть наговорили. Архиереи, книжники подговорили народ. Народ очень склоняется к пропаганде. Люди предпочитают не думать самостоятельно, а соглашаться с консервами чужих мнений. Вам открыли консервы, повязали слюнявчик, дали тарелку, и вы едите, чужое мнение едите. Вы свое мнение еще не успели сформировать. Вот те люди, которые... Те люди, которые подписали обращение в защиту Пусси Райт, кто-то, я думаю, рисуется, кто-то выигрывает политические очки, а кто-то искренен. Если, естественно, мера вашей культурности никак не связана с тем, подписали вы обращение в их защиту или нет. Я думаю, что самое важное вот в этой ситуации для нас с вами – сформировать свою собственную точку зрения на то, что они сделали, почему они сделали и какая должна быть реакция православного христианина, именно христианина, знающего о том, как Христос отвечал на неправедный суд. А я вам напомню сейчас, что он сказал. «Если я зло сделал, свидетельствуй о зле. Если я добро сделал, почему меня бьешь?» Наша позиция – это позиция справедливости и правды должна быть. Христос не говорит, давайте бейте меня дальше, потому что я перед вами виноват и должен перед вами быть оклеветан. Он говорит, почему меня бьете? Вот как бы вы, мой вопрос вам будет, в свою очередь, как бы вы себя в этой ситуации повели? Что бы вы сделали на месте тех людей, которых наущают, и которым говорят, просите Вараву. Слава Богу, мы сейчас находимся, пусть и Райот несопоставимы по масштабу с Русской Православной Церковью, и, конечно, это не ситуация Варавы и Христа, но повод для нас задуматься, где мы ищем правду, и будет ли наша правда правдой верующих людей. Это очень-очень важно. Мы с вами отвечаем на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Благословите.
Бог благословит.
Небольшая ремарка. Молиться нужно перед иконами, а не в метро, иначе это простое литературное чтение. Стоит ли вообще такие читать молитвы именно в метро и в каких-то общественных местах?
Я совершенно не согласен с точки зрения, что молиться нужно только перед иконами. А вот вы мне скажите, пожалуйста, а вот соловецкие узники, которые совершали литургию на кусочке черного хлеба и на черничном соке, и у которых никаких икон и в помине не было, потому что безбожная власть их лишила возможности эти иконы иметь в лагере соловецком. Они чего, не молились? Они молились, у них ничего не было. Я вам расскажу пример, который приводит Борис Ширяев в «Неугасимой лампаде». Человек, который находился в заключении на Соловках примерно в то же самое время, когда там, например, находились... чуть ли не половина епископата Русской Православной Церкви, Дмитрий Сергеевич Лихачев из известных всей стране ученых и так далее. Вот Ширяев говорит, что ведут этап на общие работы. Вывели людей из бараков и ведут на лесоповал или на какие-то другие работы. И этот этап конвоируют охранники. Идут охранники, вдруг один охранник подбегает к человеку, который внешне сохраняет спокойствие, идет, как и все, и бьет его оружием. Говорит, не смей молиться, не смей про себя молиться. Он почувствовал бес, который владел сознанием и действиями этого человека, почувствовал, что человек молится. Он слова не сказал, он не перекрестился, никакой иконы у него не было. Но он... молился Богу. А Спаситель, и мы с вами знаем, что все святые отцы говорят о великом достижении непрестанной молитвы. Нам с вами это, конечно, вместить очень трудно, потому что мы люди мирские. Но непрестанная молитва совершается вообще всегда и везде. Человек спит, а молитва идет. И я дурного не вижу, честно говоря, в том, чтобы помолиться в метро. А вот когда мы мимо храма, например, проходим, мы где находимся? В общественном месте или не в общественном? Я однажды ехал из Каира в Александрию, хотел посетить и там два храма есть православных. Так вот, меня вез мусульманин, водитель такси. И мы едем, дорога между Каиром и Александрией проходит в пустыне. Вдруг таксист остановился, достал коврик для намаза и стал совершать свою молитву, которую полагается мусульманам совершать 5 раз в день. Его абсолютно не интересовало ни то, что мы опаздываем куда-то, ни моя точка зрения на все это. Он молился. Если так делают, например, мусульмане, то это для нас хороший повод подумать. Мы же, вот я знаю, особенно у молодых людей и у среднего поколения сейчас есть даже такое смущение пройти мимо храма, перекреститься. А вдруг кого-то мы заденем, а вдруг мы чьи-то чувства. Это все ерунда. Чьи чувства пострадают? Пострадают в первую очередь наши чувства, потому что мы Христа постеснялись исповедовать. А очень просто все. Писание нам говорит, Господь сказал: если вы постесняетесь меня исповедовать перед людьми, я не исповедую вас перед Отцом Небесным. Поэтому и в метро нет ничего дурного помолиться. Конечно, не очень здорово, когда вы в час пик, начинаете доставать молитвослов и мешать людям и так трудно едущим. Но я думаю, это, конечно, крайний случай. Ничего дурного нет, когда человек идет с молитвословчиком и аккуратно, никому не мешает, читает молитвы. Хорошо, когда есть икона, но когда ее нет, это не повод прекращать молиться. Вы знаете, мне пришлось по благословению покойного святейшего патриарха Алексия, затем нынешнего святейшего патриарха Кирилла, много лет поработать за границей. И я работал в Соединенных Штатах, и одной из главных христианских деноминаций там является католицизм. Так вот, католики в день так называемой пепельной среды, это день покаяния, их великим постом, приходят в храмы, а затем идут, и там их помазывают пеплом из кадила, лоб. И затем ты идешь по городу и видишь, что полгорода идут со знаменем креста, нанесенным на лбу. Идут на работу с этим знаменем креста, не смывают его до вечера. В городе, в котором христианство, прямо скажем, не является главной религией, это способ сказать всем: а мы христиане, мы верим Господу нашему Иисусу Христу. Вот если бы православные люди, например, если так делают католики, то как же мы должны свою веру еще более несомненно исповедовать? Вот мы пришли на всеночное бдение, получили там помазание чела. Можно выходить на улицу, можно не стирать этот крест. Можно, чтобы он был виден. А чего? А мы хотим аккуратненько, келейно помолиться, и так, чтобы это происходило в обстановке духовного комфорта, а Христос на кресте перед иконой молился. Он молился Отцу. И его молитва, как вы помните, привела к тому, что разбойник немедленно попадает в рай. И его молитва: «Отпусти, им не ведают, бо что творят». Я думаю поэтому, что наша с вами задача, если есть возможность помолиться в храме, келейно, дома, у святого образа, это все очень хорошо. Но можно оказаться в обстоятельствах, а церковь, гонимая рано или поздно, всегда оказывается в обстоятельствах, когда и лоб перекрестить не на что, да надо. И вот это наша с вами задача. И никто христиан, надо приготовиться к тому, что никто христиан не любит, никому мы не нужны, кроме нашего Господа. А Господа своего можно и в полной темноте исповедовать, потому что любящее сердце всегда любимого найдет. У нас есть следующий звонок.
Батюшка, простите, я еще не договорила.
Да.
Вообще-то я имел в виду, что лучше на 5 минут раньше встать перед иконой.
Ну, это идеально, конечно, конечно, да. Конечно, не поспоришь.
Я о себе хотела спросить.
Пожалуйста.
Мне 60 лет, и будучи еще октябренком или там пионерком, я ходила, бабушек пропагандирши, никакого бога нет. Ну, такая была, знаете, комсомолка и пионерка святей Папы Римского, как говорится.
Угу.
И в церкви я, в общем-то, 8 лет всего. И мне очень трудно молиться, потому что где-то я как мама неверующая, понимаете, все это слова. Ну, священники говорят, Евангелие, опять же, слова. Но где подтверждение? Я Господа прошу помочь мне, дать мне молитву, дать... Я даже свои грехи не вижу. Ну, такие там, резкость, там, раздражение, такой мелочь, которая на поверхности. А в глубине из сердца не идет ничего. Может быть, и если его даже не упадет с головы без воли Божией, значит, Господь просто не хочет ко мне прийти.
Тот вопрос, который вы задаете мне сейчас, обязательно приходит в голову каждому человеку, который начинает ходить в храм. И в зависимости от того, как мы этот вопрос разрешаем, будет зависеть, остаемся ли мы в храме, остаемся ли мы верующими людьми. В одном из сборников повествований святых отцов, так называемом «Отечнике», рассказывается об Антонии Великом. И Антоний Великий, это великий подвижник, да, один из самых знаменитых, прославленных иноков времени начала существования монашества, вот он боролся с некой страстью на протяжении всей своей жизни. И боролся мучительно и изнурительно, потому что эта страсть то отступала, то подступала к нему, заставляла его претерпевать ужасные страдания. И к концу своих дней он эту страсть победил и обессиленный упал на землю. И тут ему явился Христос. И Антоний Великий начал пенять Христу и говорит: «Господи, а где ты был раньше?» Тот ответил: «Я был рядом с тобой, готовый прийти тебе на помощь, если бы ты падал». Я не знаю обстоятельств вашей жизни. Если у вас есть время и возможность, и желание, приходите ко мне в храм. Мы, может быть, с вами побеседовали бы, попробовали понять, что можно было бы сделать, но не зная этих обстоятельств, я могу только сказать следующее. Нам... Вы говорите все слова, но ведь все словом и создано. И у церкви нету никакого другого инструмента, никакого другого оружия, кроме слова, кроме правды Божией, которая в этом слове содержится. И таинства, которые у нас существуют, это таинство слова, это исповедь, в которой мы приносим Богу покаяние, это причастие святых тайн, установленное через слово Господне. А слово действенно. Почему здесь и сейчас не происходит вашего немедленного исцеления, я не знаю. И было бы неискренне, если бы я вам сказал, что это мне известно. Я не хочу говорить вам какие-то фальшивые, лицемерные слова утешения, вроде того, что было бы легко вам сказать, что так Господь испытывает вашу веру, но вас это нисколько не утешит. Было бы легко вам сказать, что надо потерпеть, и все пройдет само. Может быть, и не пройдет, и не само. Я знаю только одно. Я вот это могу сказать только на своем собственном опыте, опыте тех людей, с которыми я дружу и которых я люблю, что действие Божие о человеке всегда благо. Бог всегда нам желает хорошего. Другое дело, что порой Господь оставляет нас наедине с собой и нашими грехами, и нашей историей, и нам туго приходится. И тут надо разбираться, в чем же причина. Писание говорит, да, наши деды ели дикий виноград, а у внуков оскомина на зубах до третьего колена. Всякое может быть. Ясно только то, что если вы согласитесь внутренне, в умягчении какого-то своего сердечного порыва, обиды на Бога, вот если вы согласитесь Богу довериться, то Господь начнет вам помогать, потому что вы сами пришли, отдали ему свое сердце. Если вы будете напряженные с подозрением ожидать, почему Господь не исполняет обязательств, которые, как вам кажется, он взял на себя, происходить хорошего не будет. Но это самый общий ответ. А более подробно, пожалуйста, вы знаете, и многие слушатели радио «Радонеж» нам звонят, и в храм звонят. Я рассказывал о храме, о Киевском кресте, который находится в храме. Очень многие говорят о том, что совершенно ощутимо действие благодати Божией. Вы приходите, мы побеседуем, помолимся у Киевского креста. Это то, это слово, да, вы правы, это слово. Господь, церковь нам не дает ни таблеток, не дает никаких других средств, кроме слова. Но в нынешнем мире никакого более действенного средства нету, чем церковь. Может быть, Господь нам с вами пояснит свой замысел, нам станет что-то более ясно, и мы сможем справиться с той ситуацией, о которой вы говорите. Я напоминаю, что в прямом эфире радио «Радонеж» с вами беседует протоиерей Александр Абрамов, настоятель Московского храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, где пребывает великая святыня христианского мира, христианского Востока, Киевский крест, легендарный Киевский крест патриарха Никона с частицами всех известных в середине 17 века на Руси мощей святых угодников Божиих, их более 300. Если вы желаете позвонить в прямой эфир и задать свой вопрос, вы можете это сделать по номеру 959-5939, телефон Москвы, код Москвы 495, или с помощью СМС на короткий номер 5522, предварив свое сообщение словом «Вера». А мы отвечаем на следующий звонок. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер, батюшка.
Да, слушаем вас.
Раба Божия Антонина, с праздником наступающим.
С праздником.
Вы знаете, я вот хотела сказать, это прежнее радио, ну, я потом задам вам вопрос свой. А это сказать, вот я хожу 30 лет в храм, но 10 лет я была никакая, а вот 20 лет вот сознательно. Насколько Бог, ну, я не знаю, это такая щедрость, я никакая была, никакая, а Он все равно допустил меня. И слава Богу. Теперь я хочу вас просить, так что пускай она не расстраивается, придет, Бог допустит. Только труд, конечно, трудиться надо. Батюшка, скажите, пожалуйста, вот мы собираемся несколько таких уже пожилых женщин в пятницу к вам приехать в 4 часа на акафист.
Акафист в 5 часов.
5 часов, хорошо.
А кафе 5 часов.
Метро.
Значит, я довольно много нам звонят и спрашивают, потому что люди, приходящие на акафист к Киевскому кресту, как-то очень ощутимо видят действие благодати Божией. Это вот совершенно ясно становится, когда весь храм вместе поет акафист, когда мы читаем коленопреклоненную молитву. Такое действие Христово через крест и через тех святых угодников, которые мощами в этом кресте почивают, что вот даже совсем бесчувственному человеку очень трудно это не ощутить. Вот если вы хотите до храма добраться, то проще всего ехать до станции метро Трубная. А затем, выйдя, у станции метро Трубная единственный выход. И вы выходите, и с левой стороны вы видите на Петровском бульваре театр, который называется «Школа современной пьесы». Вы переходите к театру «Школа современной пьесы» и затем продолжаете движение направо, по Петровскому бульвару. Первый и единственный переулок налево, тупиковый переулок на Петровском бульваре, называется Крапивинский. И там и находится храм преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках с чудотворным Киевским крестом. А если вы захотите узнать расписание служб, то можно позвонить в храм, уточнить по телефону 495-623-4780. Мы в те дни, которые не прилучаются на великие праздники, мы всегда по пятницам в 5 часов вечера совершаем чтение Акафиста Животворящему Кресту. Часть молитв этого Акафиста составлена преснопоминаемым святейшим патриархом Сергием, одним из угодников Божьих, я уверен, русской церкви, которого больше всего, одного из тех, кого больше всего не любят враги православия, который в тяжелейшие 20-е и 30-е годы спасал церковь, выручал из лагерей арестованных священников, который претерпел удивительные поношения своего имени, в чем его только не обвиняли, в том, что он сам большевик, в том, что он обновленец, в том, что он сотрудничает с безбожной властью. А человек ценой того, что его имя было, слава Богу, не у Господа, поругано и оболгано, привел церковь к концу гонений, к восстановлению нормального строя епархиальной приходской жизни, человек, который, помимо всего прочего, был очень литургически одаренным, очень тонко чувствовал богослужение. И вот этот акафист, вы его услышите, его слова не могут не трогать. Ну, не говоря, конечно, о том, я рассказывал не раз, но меня просят это иногда повторять, что это величайшая святыня. В Москве мало найдется мест с такого великого, с такими великими святынями. Я вам говорил уже, что совершенно убежден, что Киевский крест – это святыня, которая уберегает Москву и уберегает Россию. Это такая же великая святыня, как и Владимирская икона Божией Матери, или Казанская, или Иверская. А может быть, ее значение даже и более, чем значение этих икон, поскольку и задуман этот был крест как защитник России и как прогонитель всякого зла и податель нам всякого блага. Я должен вам сказать, вы можете... Сейчас вышел фильм, небольшой фильм о храме, о Киевском кресте на телеканале «Союз». Есть небольшой ролик этому посвященный в разделе «Святыни Москвы». Вы можете там это посмотреть, а мы надеемся, что в скором времени появятся и диски, которые можно будет взять домой. Мы отвечаем на следующий звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Благословите болящую Евдокию.
Господи, помоги.
Батюшка, скажите, пожалуйста, вот я хотела спросить в отношении молитвы. Вот в Евангелии написано, не будьте как лицемеры, там, которые крестятся на храм, показывая людям. А вот если проезжаешь мимо храма, вот в автобусе или там, где ты идешь мимо, крестишься, но люди видят, это не выглядит как лицемерием?
Это выглядит лицемерием, если вы это все на показ делаете, чтобы выглядеть очень верующей и очень торжественной в своем исповедании. Я однажды по указанию святейшего патриарха покойного Алексея был на территории Западной Украины. И вот там какая интересная история. На Западной Украине практически нету людей неверующих. Кто-то православный, кто-то униат, кто-то католик, но атеистов нету совсем. И вот интересное дело. Едешь в микроавтобусе, проезжают люди мимо католического костела, католики крестятся слева направо, проезжают мимо униатского храма, униаты крестятся, проезжаем мимо нашего православного храма, православные крестятся. Для них это совершенно естественное движение. Вот если для вас перекреститься у храма совершенно естественное движение, то креститесь. Я не вижу никакой в этом проблемы. Я стараюсь у храмов креститься. Мы же ведь крестимся, воздавая тем самым поклонение Господу, который в этом храме особенным образом присутствует. Поэтому я полагаю, что это дело хорошее. Конечно, когда православный человек начинает это все делать очень подчеркнуто, и когда и когда он этим создает для других проблемы, истово крестится, расталкивая всех вокруг, это, конечно, выглядит странно, потому что все-таки наш правильный с вами образ – это образ людей добрых, это образ людей, которые должны служить и быть счастливыми. Господь нас призывает к счастью, говоря о жизни в избытке, которую Он даст человеку. Вот. Если мы суровые и строгие и злобные, то мы берем на себя серьезный грех. Почему? Потому что по нам будут судить о том, во что мы верим. Даже о нашем Господе люди внешние, нас не знающие, будут служить, будут судить. Вот. А вот я думаю таким образом. Я хотел бы рассказать, я начал вам рассказывать о случае, который касается как раз молитвы, который сегодня в храме произошел. Пришла одна раба Божия поклониться Киевскому кресту, помолиться у святыни, задала мне вопросы, которые меня очень удивили. Она говорит: а вот я как молитвы прочитаю? Я какие-то тексты должна прочитать? Или я могу сама обратиться и о своих печалях рассказать? И второй вопрос она мне задала: а если я к кресту обращу 3 прошения, а не одно, это можно? И вот меня эти вопросы, если честно, смутили, потому что они нередкие, эти вопросы. Молиться можно словами святых угодников Божьих, которые составили свои молитвы. Это и правила, и какие-то другие молитвы, известные нам акафисты. Но это лишь часть молитвы. Это правило нам дано как такой бортик, кромка, с помощью которой мы понимаем, что вот он, край бассейна. Мы плывем с вами в бассейне и видим, вот бортик, он для нас спасительный. Если мы начнем тонуть, мы за него возьмемся и вылезем из бассейна. Но плыть-то надо самим. Я приведу вот какой-то, может быть, совсем светский, но мне кажется, очень простой пример. Если вы учитесь водить машину, то когда-то наступает момент, когда вы садитесь за руль самостоятельно, без инструктора. И вот если вы заглохнете на светофоре, что надо делать? Звонить инструктору или самому попытаться завести машину? Наверное, попытаться завести машину самому. Это означает, что на каком-то этапе наша самостоятельная молитва становится особенно важна. Потому что, как бы то ни было, когда мы читаем правила, мы с вами обращаемся к Богу словами других людей, значительно более опытных, чем мы, может быть, значительно более духовно одаренных, чем мы, но других людей. А у нас свое сердце, у нас свое прошение, у нас своя правда. И мы ее Господу должны как-то попробовать высказать. И поэтому, что значит, можно ли к кресту обратиться с 3 прошениями? С миллионом 3 прошениями. Что есть на сердце, то и надо Господу говорить. Он выслушивает единовременно, так или иначе. Если считать, что у нас сейчас на планете живет 6 миллиардов людей, он выслушивает единовременно миллиарды прошений. И никогда не устает это делать, потому что он благ и человеколюбец. Поэтому не надо считать наши прошения, не надо высчитывать, сколько времени нужно потратить на молитву. Мы, правда, ведь не высчитываем время, сколько нам нужно потратить на дыхание. Мы дышим 24 часа в сутки, как-то не испытываем с этим затруднений. А если испытываем, то у нас проблемы очень большие. Вот так и тут просим Господа. Господи, вот это у меня есть. Не надо, мы не надоедим Господу со своими прошениями. Мы его огорчим, если мы говорить с ним не будем. Как огорчается тот, кто ищет любви и дружбы, если его не принимают или говорят с ним «здравствуйте» и «до свидания». И все, кроме этого, больше ничего. Вот так мы себя с вами, я думаю, вести не должны. У нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Слушаем вас. Вот нету уже звонка. Я, к сожалению, должен вам сказать, что вот такие прошения, вот такие вопросы, они, правда, очень нередки. Мы как бы боимся неправильно помолиться. А что значит неправильно помолиться? мы боимся помолиться не по уставу, не по канону. Но на то наша молитва домашняя отличается от молитвы богослужебной в церкви тем, что она и называется келейная. Когда мы приходим с вами на соборную молитву, это молитва, например, за божественной литургией, существует устав совершения божественной литургии, ее чин, это очень стройный чин, и мы свое молитвенное воздыхание в нужное время и в нужном месте присоединяем к молитвенному воздыханию всей церкви. И тогда молимся, если у нас это получается, действительно, едиными устами и единым сердцем. И молимся о соединении всех. Мы все и соединяемся в этой молитве. И за литургической молитвой не надо молиться никакими другими словами, никакими другими текстами, кроме тех, которым молится вся церковь. Мы не должны отойти сейчас в этот момент от молитвы церкви. А вот келейная наша молитва, она для того и существует, чтобы о наших собственных, об особенных нуждах, об особенных наших обстоятельствах жизни Богу сказать и что-то Ему поведать отдельное, отличающее нас. И Бог и такой молитвы ждет. И келейная молитва по-любому не может быть ошибочной. Другое дело, мы не должны ни в коем случае зазнаваться в этой молитве. Мне одна дама говорит: «Вы знаете, я уже пол своей семьи вымолила, сейчас приступила к вымаливанию второй половины семьи». Это очень высокомерная точка зрения, очень надменная. Она нас рисует, эта позиция, как таких великих молитвенников. Человек, молящийся, не может о себе сказать, что я кого-то вымолил. Он считает свою молитву слабой и еще только незрелой, еще только собирающейся с силами, еще очень-очень маленькой. Я рассказывал нашим прихожанам о том, что я был рукоположен в диаконы очень известным иерархом Русской Православной Церкви, ныне покойным, владыкой митрополитом Петеримом Нечаевым. Владыка Петерим в его родстве по мужской линии с 17 века практически все священники. Вот нет ни одного поколения мужчин у него, кто не был бы священником мужчина. Его род ведет свое происхождение от святителя Петерима Тамбовского. Его духовником долгие годы был исповедник Севастьян Карагандинский, ныне прославленный в святых. Так вот, когда я к нему обратился с просьбой о духовничестве, он мне сказал: я еще очень зеленый, я еще очень незрелый, быть духовником не могу. И тут не было кокетства, тут не было какой-то позы или нежелания. Человек, который старается, я специально употребляю это слово, старается искренне молиться, он никогда своей молитве не дает оценку. Он никогда не говорит, что она вот молитва у меня хорошо идет, хороший я молитвенник, вымолил полсемьи, сейчас еще все человечество вымолю. А человек молящийся сосредоточен на том, чтобы услышать ответ Господа и поступить так, как Господь советует. Господь никогда не повелевает, Он советует. И эти отношения очень тонкие, очень деликатные. И в них никто другой войти не может. В конечном итоге мы остаемся один на один перед Господом. И Он нам что-то говорит, и мы что-то говорим Ему. Как только мы начинаем превозноситься, как только мы начинаем считать, что наша молитва успешна, все, пиши пропало, можно все заново начинать, потому что эта молитва пошла в сторону от Бога. У нас есть еще один звонок, и мы сейчас на него ответим.
Связь прервалась.
Связь прервалась. Вот. Поэтому я полагаю, что мы с вами в молитве, естественно, учимся очень и очень долго. Мы молимся всей жизни. Никто не может сказать, что он хороший, сильный или известный молитвенник. Если человек так говорит, это очень-очень плохо. Но мы можем с вами собирать крупицы опыта. Мы можем видеть, как молятся или как советуют молиться более опытные люди. Мы можем обращаться к святыням, и у святынь особенным образом идет молитва. Мы можем с вами смотреть и изучать, как это делалось у наших гораздо более молитвенных предков, но мы должны не забывать о том, что мы хотя и дети своих родителей, и внуки своих дедов, но жизнь меняется, и молитва меняется вместе с жизнью, ее содержание остается неизменным, и оно очень простое. Господи, помилуй и прости. Но каждое время находит свой язык. Каждое время говорит с Богом на одному ему, этому поколению, и самому Богу в понятном языке. Я сейчас хотел бы вам сказать и попросить ваших молитв за нескольких людей особенным образом. Сегодня на 82-м году жизни скончался очень известный московский священник, отец Аркадий Тыщук, митрофорный протоиерей, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери, что в Алексеевском, близ станции метро ВДНХ. Это известная очень священническая семья. И дети батюшки являются людьми церкви. Один из них священник, возглавляет, является настоятелем Русского собора в Вене, Свято-Николаевского собора в Вене, отец Владимир Тыщук. Я вас попрошу помолиться о упокоении новопреставленного раба Божия протоиерея Аркадия. Те из вас, кто отца Аркадия знал или являлись его прихожанами, или чтил этого священника, могут помолиться о его представлении в селениях, о его покоении в селениях праведных на отпевании. Оно будет совершено в пятницу 13 июля после совершения божественной литургии. Храм находится на станции метро ВДНХ. Надо выходить из последнего вагона. Я также попрошу вас помолиться об упокоении, келейным образом помолиться об упокоении убиенного архимандрита Петра, архимандрита Павла, новопреставленного Николая, Николая, Анны, Зинаиды, Веры, Елены, Владимира, Владимира, Павла, Нины, Лидии, Марии, Евгения, Владимира, Николая, Анатолия и о здравии рабов Божьих, тяжко болящей Натальи, тяжко болящей Татьяны, болящей Веры, болящей Антонины, болящего Петра, тяжко болящей Марии, болящего Николая, болящей Марины, тяжко болящей Ники, Ольги, Константина, Алексея, Екатерины, болящей Лии, Михаила, непраздной Татьяны, непраздной Ирины, Андрея, болящего младенца Софии, болящего младенца Алексея, младенца Златы, Виктора, Нины, Марины, Лидии, Екатерины, младенца Арсения, протоиерея Владимира, Елены, от раковицы Александры, Марины, Леониды, Юлии, Евдокии, Александры, Людмилы с очадом и Георгия. Я также вас прошу, если это возможно, помолитесь, пожалуйста, особым образом о здравии моего сына Кирилла. Завтра он поступает в вуз и завтра будет сдавать вступительный экзамен. Я должен вам еще сказать, что значение вот такой молитвы и перечисление этих имен, оно очень важно. Вы этих людей, многих из этих людей, вы не знаете. И у вас нету никакой особой причины, кроме нашего общего христианского чувства, за них перекрестить лоб и Бога попросить. Но такая молитва Господу также очень важна. В древности, когда отпевали людей, старались пригласить как можно больше незнакомых людей. У них не было корысти за этого человека помолиться. А у Господа ценность этой молитвы может оказаться очень высокой. Приходит незнакомый человек, перекрестится, помолится: «Господи, прости и помилуй вот неизвестного мне усопшего». А Господь возьмет и преклонит свою милость к этому человеку. И я это видел сам. Мне пришлось отпевать на этой неделе одного хорошего человека, и неожиданно мне показывают, что мы завершаем нашу передачу. Спасибо вам большое. Надеюсь, мы скоро продолжим через какое-то время. С вами был протоиерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского Крапивника. Храни всех вас Господь и с приближающимся завершением Петрова поста. Спасибо.